Дорогие братья и сестры, я вас сердечно приветствую. Очень рад вас видеть, очень рад самому быть здесь. Меня представили уже. Единственное, что я добавлю, что я из Саратовской области, город Балаково. Я ваш практический ровесник, мне 32 года, четверо детей. Вот. Тема, о которой вы сегодня рассуждаете, мы вместе рассуждаем, она мне очень близка, вообще очень актуальна о воле Божьей, о служении Ему. Я также прочту эти два стиха из послания к Римлянам, 12 глава, 1 и 2 стихи. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная». Были даны эти два стиха, и было дано право выбрать, как бы из обилия множества мыслей здесь содержащихся, то, что наиболее близко будет. Мне наиболее близко вот эта фраза написана: «Для разумного служения вашего». Братья и сестры, служение Богу должно быть разумно. Однажды я зашел в магазин перед собранием воскресным, и был, как обычно, в рубашке и в костюме, а в магазин этот захожу часто, и меня спрашивает хозяин магазина. Он говорит: строительный магазин, что-то мне нужно было прям срочно. Он говорит: а ты такой нарядный. Я говорю: я на богослужение иду. Он говорит: о, а куда? Мы с ним никогда не разговаривали, только так здоровались и все. Я говорю: да вот здесь недалеко вот дом молитвы есть. А что за вера? Я говорю: баптисты мы. Он говорит: адекватная вера? Понимаете, да, что он имеет в виду? И действительно, бывает странно как-то. И мы с вами понимаем, что служение Богу должно быть разумно, осмысленно, понятно, почему это происходит. Но немножко разрез у меня чуть другой будет. Хотя эти же самые слова, но по-другому я на них посмотрю, и чуть-чуть другой оттенок мы с вами увидим здесь. Братья и сестры, вообще, как вы думаете, а разумно ли служение Богу? В смысле, служить Богу – это разумно или это неразумно? И насколько разумно? Вот у меня четверо детей. Трое старших учатся в музыкальной школе. Девочка, потом мальчик, потом девочка, и последний тоже мальчик. Вот. Трое учатся. И девочки хорошо учатся, а мальчик так себе, не очень учится. Его надо заставлять, его постоянно побуждать на скрипке и все такое. Вот. И иногда мы опускаем руки, потому что нужно возить в музыкальную школу, и деньги уходят, и время, и силы душевные с ним работать. И иногда опускаются руки дома: может быть, мы заберем его с этой школы музыкальной, не будем учить ни себя, ни его, ни учителей. Ну а потом думаем: даже если не выйдет из него музыкант, даже если он никогда не будет играть, по крайней мере, он будет при деле. На улице ему некогда гулять и так далее. Пусть будет при деле. Так вот я думаю: может быть. Наши братья нас специально говорят: надо служить Богу, трудиться, только для того, чтобы нам всякие мысли глупые в голову не лезли. Чтобы нас занять, а потом, слава Богу, замуж выдадут, вздохнут, и все. Теперь уже сами себя загрузят. И супруги их. Может быть так? Итак, братья и сестры, вопрос: разумно ли служение Богу? Ответ: да, разумно. В общем-то, я могу закрыть Библию и сесть, да? Все понятно. Разумно. Но мы с вами, как люди разумные, нам нужны аргументы. И вот этими аргументами мне хотелось бы с вами поделиться. Читаю книгу пророка Малахии, 3 глава, 3 стиха, 16, 17 и 18. Книга пророка Малахии, 3 глава, 16 по 18 стихи. «Но боящиеся Богу говорят друг другу: внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему». Господь говорит так: вы тогда снова увидите различие между служащим Богу и неслужащим. Вот раньше в Ветхом Завете это различие было очевидно. Его было видно невооруженным взглядом. Тот, кто служил Богу, и тот, кто не служил. Но я вам два места прочитаю, и вы увидите, насколько это было наглядно в те времена. Одно место, вторая книга Паралипоменон, 33 глава. 22 по 24. Смотрите, написано про одного царя. «И делал неугодное в очах Господних, так, как делал Манассия, отец его. И всем истуканам, которых сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им. И не смирился пред лицом Господним, как смирился Манассия, отец его. Напротив, Амон умножил свои грехи». То есть человек, написано, служил не Богу, а кому-то другому служил. «И составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его». Такая наглядная картина. Вот человек Богу не служил, составили заговор и убили его. И еще одно место, книга пророка Иеремии, 30 глава, 3 стиха тоже, 8 по 10. Иеремия, 30 глава, с 8 по 10. «И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, сокрушу ярмо, которое на вые твоей, и узы твои разорву, и не будут уже служить чужеземцам, но будут служить Господу Богу своему и Давиду царю своему, которого я восстановлю им. И ты, раб мой Иаков, не бойся, говорит Господь, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны и племя твое из земли пленения их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. А будешь служить, будешь жить покойно и мирно, и все восстановится». И если вы обращали внимание, я уверен, что обращали, когда мы читаем про царей разных, в царствах, в книге Паралипоменон, в книгах Паралипоменон, там это постоянно. «И служил Богу», если смотрим, что служил Богу, следующие стихи будут, «и было у него вот это, и благословения были». И наоборот, «не служил, и убили его, заговор составили». И все такое. Вот то есть это различие было наглядным таким, очень таким доступным. Сейчас, в наше время, если мы посмотрим по сторонам, не сейчас, а вообще по жизни, да, и посмотрим на людей, которые Богу служат и которые Богу не служат. Я думаю, что вы такие даже и имена сможете назвать, ну, в вашей среде, да, кто вот серьезно Богу служит, а кто так, как бы не очень. И особой разницы внешне как будто бы и нету. И даже наоборот, бывает, что кто не служит Богу, у того как бы и машина лучше, да, ну и дом лучше, и все. То есть, ну потому что денег больше, он больше работает и так далее. Как будто бы так. И вот говорит пророк Малахия, вы увидите различия. Какой-то день настанет, а какой этот день написано в 2 послании к Коринфянам 5.10, я не буду читать, можете записать себе, 2 Коринфянам 5.10. Будет день, когда Господь будет... Нет, давайте я прочитаю. Это, наверное, один из последних стихов, что я читать буду. Остальное я так буду говорить. 2 Коринфянам 5.10. Это важно очень. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». То есть будет день, когда мы все с вами явимся предсудилище Христово. И вот тогда эта разница будет видна. Кто-то получит доброе из-за того, что он делал доброе, а кто-то ничего не получит, или получит что-то плохое, потому что делал плохое. То есть тогда это различие будет. Братья и сестры, но когда оно будет видно, это различие, нам-то поздно будет уже, вот сейчас мы песню слышим, это же будет поздно, поздно гладить руку тогда, когда она мертвая, и поздно говорить тогда, простите меня, я не трудился, тогда, когда уже награду раздают или наказание раздают. И вот сегодня мы хотим с вами, я хочу, братья и сестры, поделиться свидетельствами разными из своей жизни, из жизни своих друзей. Что хорошего в жизни, когда служишь Богу? Чем это разумно? Почему это нужно делать? Свою проповедь я хочу разбить на три части. Первая часть – что хорошего, что дает служение Богу во время самого процесса, тогда, когда ты трудишься? Второй момент – что дает служение Богу в будущем, в недалеком будущем, через год, два, пять, может быть, 50 лет. И что дает служение Богу в вечности? Ну, во-первых, дорогие братья и сестры, во время самого процесса, что имеет человек, служащий Богу? Во-первых, он имеет радость. Согласитесь с этим? Однажды я приехал к своим родителям домой. Папа мой пресвитер церкви. И он мне говорит: слушай, такая ситуация, нужно увезти одних неверующих хантов, а папа у меня живет в Сургуте, вот, неверующих хантов куда-то там увезти нужно было. Он говорит: отвезешь их на моей машине, они заплатят 3000 рублей. Это было лет, наверное, 10 назад, наверное, чуть больше, и 3000 было больше, чем сейчас. Ну, в общем-то, сейчас 3000, как бы это на дороге не валяются, да? Вот, а и тогда, это было хорошо. И увезти их было, в принципе, не так далеко. Ну, после полдня я бы туда и обратно их увез на машине, на папиной. Он говорит: ты сможешь их увезти за деньги? И мне так и не хотелось везти их вообще. Но он не то, что просит, нужда какая-то, а просто они попросили, если есть возможность. Они могут с кем-нибудь другим уехать. Он говорит: если хочешь заработать, отвези их. И я подумал, говорю: пап, я не хочу. Ну, потому что не хочу заработать. Вот за деньги не хочу. Какие-то планы были другие и так далее. Но буквально на следующий день нужно было ехать на церковном УАЗике. Вы знаете, что такое УАЗик. В мороз сильно, это холодно было и все такое. Везти других хантов, только уже верующих, и в два раза дальше, или, может быть, даже в три раза дальше. И я их возил целыми днями туда и обратно и так далее. И я получал от этого радость. Потому что то было служение, как бы для себя просто заработать, да? А вот это служение Богу, от этого я радость испытывал. А от того не испытываешь радость. Деньги испытываешь, а радость не испытываешь. Вы замечали, братья, кто работает, да? Какое состояние духа вы испытываете, когда придете домой поздно вечером, после работы? Вот вы голодные, усталые и злые. Вот что вы испытываете? Даже когда работаешь за хорошие деньги. Это редко бывает, к сожалению. Но бывает, да? Даже когда за хорошие деньги работаешь. Все равно как-то усталый и разбитый. Но тогда, когда возвращаешься со служения в 00:30 ночи, и завтра в 7 часов опять надо ехать, ты также устал, тебе также плохо. Но сердце наполняется радостью. Вы замечали это, братья и сестры? Написано так: всегда радуйтесь. Кажется, невозможно, да? Что за, как это можно всегда радоваться? Но я думаю, тогда, когда человек служит Богу, это возможно. Человек может всегда радоваться, если он находится в служении Господу. То есть первая мысль – он испытывает радость. Вторая мысль – что человек испытывает, вернее, какое благо от служения во время процесса? Служение Богу охраняет человека от греха. Может быть, вы знаете, или слышали, или замечали сами. Самые грязные и самые мерзкие грехи люди делают в праздности. Вы помните Содому и Гоморру? Там был более-менее цивилизованный город. Им не нужно было сильно работать. Там все орошалось и все хорошо росло. И до чего они докатились, вы знаете, какие были мерзкие грехи. Есть даже выражение такое – синдром выходных дней. Обычно в эти дни скоро помощь ездит чаще, в праздники, да, и милиция, и больницы переполнены, и так далее. То есть это происходит тогда, когда, знаете, да, делать было вечером, делать было нечего. И глупости в голову полезли. Такая штука есть у нас в братстве. Я не знаю, как назвать, календарик или записная книжечка, или как. Ну, вот вы знаете, да, такая вот. У братьев всех она есть. И однажды, лет тоже много назад, я решил вот в ней отмечать и как бы ставить оценку дню своему прожитому. То есть день прошел, и я как бы оглядываюсь назад и подвожу итог, ну и ставлю себе оценку, как мне он понравился, насколько день мне этот понравился. Хороший он был, отличный день. Я ставлю 5. Был какой-то не очень, ну там 3 или 4, или 2, может быть, так было. И вот какое-то время я записывал, и даже, наверное, 1 месяц не прошел, как я заметил одну характерную особенность. Вот те дни, они были подписаны у меня, да? Ну то есть написано же, чем я занимался в этот день. Допустим, благовестие у хантов, например, да? 5. Посещение какой-нибудь больной в больнице. 5. Плохо себя чувствовал там, и посчитал нужным, что не пойду на собрание, потому что температура 36 и, там, не знаю, 8,5, да? То есть, как будто бы вот сейчас я простыну, я не пойду на собрание. 3. То есть, мне плохо потом. Потом некоторые дни, 2, я что-то плохое сделал. Вот чем больше загружен, чем больше что-то делаешь, тем лучше оценка. Тем дальше от греха. Братья и сестры, чем больше человек находится в служении, тем дальше он от греха. И если мы с вами переживаем и боремся, я уверен, что это так, мы боремся и не хотим грешить, хотим иметь победную жизнь. Рецепт, братья и сестры, запишите, рецепт: побольше находитесь в служении, и от греха мы будем дальше. Еще один момент, что происходит, как Бог благословляет, да что хорошего, происходит очищение. Во время служения происходит очищение. То есть то, что было сделано уже раньше, написано в послании Евангелия от Иоанна 15:2. Ветвь, приносящую плода, он очищает. Это библейское положение, это не мои наблюдения, но и мои наблюдения тоже. Ветвь, приносящую плода, он очищает. Однажды брат один мне говорит мысль такую, тоже много лет прошло, но я как-то врезалась в память это все. Он говорит, та кастрюля или там сковородка или что-нибудь такое, посуда, которой мы пользуемся постоянно, она всегда чистая. Ну, то есть она испачкалась, мы тут же помыли. И она, в общем-то, чистая всегда. А та, которой мы не пользуемся, ну, какой-нибудь сервиз, когда гости приходят, мы не пачкаем, мы не пользуемся совершенно. Но приходят гости, мы вытаскиваем, ужас. Там и пыль, и она какая-то липкая вся. И надо ее помыть обязательно, хотя мы не пользовались ею. В жизни точно так же, да? Бог, если мною пользуется, он не будет пользоваться грязным инструментом, он будет мыть и очищать. А если он пользуется время от времени или совсем не пользуется, то и плесенью мы покроемся, и грязью всякой. И потом даже сам себя не узнаешь, какие вещи можешь делать. Когда мы строили дом молитвы, тоже было 4 года назад, у нас освящение было, а перед этим был долгий процесс стройки, тоже примерно в таких, ну, в такой ситуации мы собирались, и все это знакомо, ну, каждому, наверное, из нас. Вот. А только мы купили участок, и на этом участке стоял старый-старый дом. Такая развалюха, которую нужно было сломать. И при этом там было ужасно много мусора. Очень много мусора. Вы просто не представляете, что такое много мусора. Вот. И вот мы приходили по субботам. И сначала вывозили все контейнеры, по круге забивали нашим мусором. Потом уже контейнеров рядом не хватало. Они были большие, там кубов на 6 такие контейнеры мусорные. Потом мы уже просто набивали их в мешки. И потом посреди недели, когда контейнеры освобождались, по мере освобождения, мы их вывозили и выбрасывали. И вот наложили мы первую партию мешков с мусором. Огромную, прям заложили весь двор мешки с мусором с этим. И долго думали, что же с ним делать, как его вывозить, на КамАЗе или на прицепе, или еще как-то. Но ничего у нас пока не получилось, я приехал на своей шестерке, у меня тогда была шестерка, и положу 5 мешков в багажник, увезу, выкину, привезу, приеду опять 5 мешков, опять увезу. И так постепенно-постепенно я смотрю, мешки тают, ну, убирается это все. И настроение у меня такое хорошее, вообще хорошее настроение. И дом молитвы у нас, и мусора меньше становится, и деньги мы сэкономили на КамАЗ, и все такое. И я могу в этом участвовать. И вот в таком радостном настроении мне приходит мысль в голову. Вот ты радуешься сейчас? А вот на работе вчера, помнишь, ты газетку прочитал? Ну, не желтую, не какую-нибудь, там не такую не пошлую. Нет, просто газету, и там статейка была такая, как бы, ну, не очень такая. Не надо было бы ее читать. Вот я прочитал. Я думаю, Господи, прости меня, пожалуйста. Прости, я вот хочу участвовать в этом, да, служить тебе, и при этом я вот читаю какие-то газетки. Я покаялся тут же, ну, не стал на колени, а прямо про себя помолился. Прошло чуть-чуть время, я еще что-то вспомнил. И я понял, вот в этом процессе, в служении ты очищаешься. Ты можешь удалять от себя всякие грехи. И наоборот, да, жизнь для себя, жизнь угождения себе, угождения плоти, обратная картина. Ты будешь пачкаться и оскверняться, и всякой грязью обрастать. То есть вот такие благословения Господь дарует прямо сейчас, прямо во время процесса, тогда, когда мы служим. Дальше жизнь идет, и в дальнейшей жизни Бог тоже предусмотрел разные благословения, которые следуют за служением Ему. Здесь же опять, ну, первая, да, мысль, что будет в дальнейшей жизни. Прочитаю Евангелие от Матфея 6:33. Даже не буду читать, процитирую, вы знаете наизусть. «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам. Бог позаботится о твоих дальнейших нуждах тогда, когда ты служишь Ему». О твоих дальнейших нуждах Бог позаботится тогда, когда ты Ему служишь. Позаботиться Господь может по-разному. Он или пошлет свыше то, что ты потерял, прям ни с того ни с сего пошлет, кто-то даст тебе. Или Господь усмотрит время, что ты найдешь время и сделаешь свои дела. И на один, и на другой случай было примеров множество в моей жизни. Наверное, ваше было. Ну, например, вот этот же дом молитвы, когда мы начали строить. А в этот же момент мы купили себе дом. Ну, чуть-чуть раньше. И нужно было строить одновременно и себе, и дом молитвы. Это было очень тяжело. Вообще, не дай Бог никому такого времени. Тяжело было. Но Господь благословлял тоже много. И такая ситуация. Пришла весна, а мы купили участок в селе. Город, 200 тысяч населения, а рядом село. Мы купили в селе. И там несколько лет никто не жил, и это село, вернее, этот огород наш зарос по пояс. Ну, прям очень сильно. А была мысль такая, ну, посадить, может быть, что-то. Ну, раз мы на земле живем, какие-нибудь там помидоры, огурцы, еще что-нибудь. Вот. Ну, ничего не... А, и мне жена говорит, ну, что, мы будем огород сажать или нет? А тут такая, ну, время, да, надо и в доме молитвы. Все выходные там проходят. И мы долго-долго думали, говорим, давай мы, знаешь, что на этот год не будем ничего сажать. Ну, не успеваем. Давай мы дом молитвы построим, потом будем сажать все помидоры и всякие культуры разные. Ну, ладно, согласились. И вот все, я бросил этот огород и не занимаюсь им совсем, занимаемся домом молитвы. Хотя немножко как бы смотрю, как соседи все там чистят, сажают, и немножко как бы и переживаю. И вот приходит ко мне сосед. Сосед армянин. Армянин, он сейчас умер уже. А они у себя на участке построили парники такие, маленькие парнички, и что-то там посадили. Он мне говорит, слушай, ты будешь что-нибудь на огороде сажать? Я говорю, ничего не буду, в этом году ничего не буду. Он говорит, мы купили семян, помидоров, очень много, на 270 тысяч. Вот. И мы посадили рассаду у себя, а потом мы ее увезем и в поле высадим. И вот нам не хватает места, деньги-то мы вложили, можно мы у тебя посадим в огороде, а потом уберем? Я говорю, да ладно, пожалуйста. Ушел на работу или на дом молитвы. Прихожу на следующий день, вечером, в этот же день вечером. Человек 5 узбеков, перекопали значительную часть огорода, почистили все, как, знаете, вот в горшке вот цветочном, там нет земли, да, там вода тут. Ну, у себя увидели, да, чистое-чистое. И сажают там свои помидоры. Мне так понравилось, думаю, ну ладно, хоть это, вскопали землю, почистили, и то хорошо. И вот они вскопали, посадили помидоры, прошло 2 недели, он мне говорит, ты знаешь, что-то не то, и, в общем, помидоры не выросли. Там были какие-то импортные эти семена, а у нас отечественные. И вот ничего отечественного не выросло. Он порастраивался, но сказал, ничего, сколько Бог дал, столько и дал, и ничего страшного, как Иов точно, и уехал. А потом через несколько дней не вылезли помидоры опять все эти. Ну, вся эта рассада взошла. Я ему говорю, слушайте, ваша рассада взошла, вы можете забрать все это. Он говорит, время уже ушло, и на поле уже вести нет смысла. Пусть останется тебе. Вы не представляете, сколько у нас было помидоров. И я подумал, вот где такое еще может быть? Что пришли люди, вскопали себе огород, посадили помидоры, от сердца тебя поблагодарили, что ты им дал такую возможность, и ушли. Это бывает, когда ты Богу служишь, братья и сестры. А если бы я там сам занимался, я не знаю, ну, кустов 10, может быть, я посадил. Я не знаю, может быть, ведро бы мы помидоров собрали. То есть, братья и сестры, если сначала Божие... Вот смотрите, дальше вот такая ситуация. Вот я возвращаюсь домой, да? Мне нужно строить и свой дом, и дом молитвы. Я возвращаюсь домой. Например, нет, утро. Я проснулся утром и думаю, что мне делать? Можно делать сначала какую-то работу дома, а потом пойти на дом молитвы там поработать. Если у меня силы останутся. Как вы думаете, когда я поработаю дома, у меня останутся силы в дом молитвы идти? Братья, останутся силы у меня или нет? Не останутся точно. А если я пойду в дом молитвы, и если у меня останутся силы, я дома поработаю. Останутся у меня силы или не останутся? Конечно, останутся, это же для себя. И вот когда ты сделаешь Божие, потом останутся, у тебя будешь до 12, до часу делать дома, но ты успеешь и то, и другое. Вы знаете, тогда, когда нужно успеть сделать и Божье, и свое, тогда какой-то стимул есть такой сильный, что ты успеваешь и то, и другое. Я по себе это замечал. Например, предложили работу хорошую. Вот тот момент, когда можно поработать за хорошие деньги. Допустим, там за день можно залить пол и получить на двоих там, 25 тысяч, например. За 2 дня это можно сделать. Это редко бывает, может, раз в жизни. Вот. Но бывает такое. И вот предложили такой вариант. И надо уезжать куда-то уезжать. Я не помню куда. А это было, знаете, что 50-летие в Курске. И жена мне говорит, поехали на юбилей. Я говорю, да ты что? Такое, такая работа, я не могу. Ну ты представляешь. Она говорит, нет, надо ехать на юбилей. А ехать там через 3 дня. Надо ехать. И когда я принял решение, все-таки мы поедем на юбилей, как вы думаете, успел работу сделать или не успел? Успел. Конечно, успел. Но надо же успеть. Ну, вот я же хочу. То есть, если я знаю, что мне надо уезжать, я точно поеду. Тогда я сделаю свои дела в 4 раза быстрее. А если я не соберусь ехать, я скажу, ничего, я не поеду, буду трудиться. Я эту же самую работу просто буду делать в 4 раза дольше. И все. Потому что у меня стимула нет никакого. То есть, Бог благословит так. Бог позаботится. Так или иначе, но Бог позаботится. Бог, братья и сестры, вторая мысль моя, вот в дальнейшей жизни, что Господь пошлет. Вот в этой книге пророка Малахи написано, 3:17. «И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему». Человек, служащий Богу, он получит в итоге милость Божию. Вы помните, написано так, «Господь дал милость израильтянам, и они обобрали египтян и ушли с полными карманами золота». Это была милость, Бог дал милость. Еще написано, «Давид оказал милость Мемфисофею». Ну, там кормил его и питал и так далее. Мемфисофей был очень рад. То есть милость – это не просто что-то такое, там, да, отвлеченное, непонятное, неразумное. Милость – это что-то серьезное. Сегодня утром буквально читал про царя Езекию. Вы помните царь Езекия? Он, написано, умирал, уже должен был умереть. И он говорит такие слова. «В те дни заболел Езекия смертельно и говорит, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих». И он говорит, ну, другими словами, «Окажи мне милость, я вот это все делал». Он имеет моральное право и дерзновение говорить, «Господи, я трудился на Тебя, я служил Тебе. Не мог бы Ты меня помиловать?» И Господь помиловал. Братья и сестры, как будут такие моменты в нашей жизни, когда мы особо сильно понуждаемся в милости Божьей. Особо сильно. Это не только брачный вопрос. Не только. А вообще и по жизни. И мы будем думать, «Господи, о, если бы Ты меня помиловал, помилуй, пожалуйста». Но Господь милует, написано, служащих Ему. А если я не трудился и не служил Богу, мне даже язык не повернется попросить милости. Просто мне будет неудобно, я скажу и сам себе, ну, я сам виноват, и не надо мне ничем помогать, я сам сделал себе проблемы. Господь милует служащих Ему. И третья мысль, что Господь даст в дальнейшей жизни. В дальнейшей жизни служение какое-то кончится, какую-то работу мы сделаем. Дома молитвы, благовестия уйдут уже, скорее всего, на задний план, останутся где-то там позади. И уже не будет ничего. Может быть, и дом молитвы уже разрушится, тот, который мы строили. И люди, которым мы благовествовали, они умрут. Но останутся добрые воспоминания. Это тоже очень серьезно. Я однажды фразу такую слышал. «Жизнь – это не то, сколько дней ты прожил, а сколько запомнилось». Вот попробуйте перебрать в своей памяти, ну, 10 лет назад, например, что вы вспомните? Какие фрагменты в жизни вы вспомните? Вы вспомните благовестие, какие-нибудь лагеря, какие-то общения. Вот это вспомните. А кто вспомнит, какую он плитку ложил? Или какие обои клеил? Или где кирпич какой ложил? С какими людьми работал? Да, скорее всего, это уже не запомнится. Я сначала запоминал, какую плитку ложил, потом уже что-то где-то ее видел, оказывается, я ложил ее там неделю назад. То есть уже это не запоминается совершенно. А что-то остается. Вот этот календарь, в который я записывал, да, вот эти циферки ставил, однажды он попался мне в руки. Прошло много лет, и я открыл и прочитал. И мне было очень приятно. Мне было приятно, что 14 лет назад, да, я занимался не пустяками, не глупостями, а серьезными делами. Я вспомнил в деталях, как это было, с кем я был. И мне очень приятно. А есть моменты в жизни, да, которые вспоминаешь, и стыдно, и хочется забыть. Они, кстати, тоже не забываются. И вот хорошо, если мы будем служить Богу, и добрые воспоминания останутся. Один человек уже, на тот момент мне казалось, что он уже в возрасте. Сейчас я думаю, что, наверное, лет 30 ему было. Вот. Но тогда мне казалось, он уже такой-то, уже не молодой. И мы спрашивали у него, слушай, ну вот твоя молодость как бы кончилась, да, юность позади. Вот. Тебе не жалко? Ну что, все уже, ты как бы уже взрослый человек. Не жалко? И мне очень понравилось, как он ответил. Он говорит, нет, не жалко. Он говорит, дело в том, что я с Евгением Никифоровичем Бушковым ездил несколько раз в поездки, ну, такие далекие. Я там занимался, там трудился, здесь делал. И он нам рассказывал, и рассказывал, и рассказывал. И я думаю, действительно, тогда, когда юность прошла вот так в служении, тогда и не жалко, наверное. Тогда и сестры не льют слезы горючие, да, на браке. Юность, ты уходишь и рыдают там все. Тогда, когда она впустую прошла, да, тогда ты рыдаешь. Как будто что-то не доделал, да. Все, кончилось это время, и ты как бы все. Ну а тогда, когда на жизнь прошла полноценная, тогда ты не плачешь. Тогда ты радуешься. Слава Богу, это прошло, и новая жизнь насталась. Помните, есть стих такой или пение даже. «Счастлив тот, кто может в старости глубокой вспомнить без упреков о весне далекой». Пришел к одному брату в гости, а у него стакан, ему подарила молодежь, наверное. И на стакане написан текст «И помни весь путь, которым вел тебя Господь». Я взял стакан и рассматриваю, и там фотографии разные. Пути, по которым вел его Господь. Лыжная база, они с лыжами. Тут они в лесу, тут они на рыбалке, тут они еще где-то, еще. Ну, все в таком духе. Я говорю, слушай, надо же как-то писать. Надо написать «И помни весь путь, которым вел тебя», и поставить три точки. Кто тебя вел по этому пути? А хорошо, когда, да, вел тебя Господь, и там разные-разные виды служения, труд какой-то. И тогда действительно Господь тебя вел. И тогда есть что помнить вот этот вот путь. Ну, еще, может, последний пример по этому поводу. И уже, в общем-то, ближе к концу мы движемся. Есть такая церковь в нашем объединении, Давлеканово, Башкирия. Может быть, кто-то слышал. И там есть очень хороший брат, диакон Коля Волков, Николай Волков. И он заболел болезнью не так давно. Сейчас, правда, уже выздоровел. Но мы думали все, что он умрет. Думали. Он очень сильно похудел и очень так плохо выглядел. И мы ждали уже, думали, что все, скоро его хоронить надо будет. И вот он нам рассказывает, находясь уже как бы вот при смерти, думал, что умрет, как бы что-то анализировал и вспоминал. И он говорит, вот находясь уже как бы одной ногой там, больше всего меня утешали наши поездки. А он очень много возил, он диакон, и он хороший водитель, и он возил всегда. На север ездила молодежь постоянно, Давлекановска посещалась и церковь. Каждый год стабильно, там тысячи километров они наезжали. И он говорит, вот эти поездки, вот это служение, оно меня перед смертью очень грело. Мне было не тяжело умирать. Братья и сестры, пока мы сейчас с вами молодые, и еще можем ездить и трудиться, да? Давайте мы будем стараться служить Богу. Это очень разумно. Мы об этом будем... Этому будем радоваться и в 50, и в 70 лет. Ну и последняя мысль, это уже что в вечности. Коротко, наверное, потому что, в общем-то, это и не наша тема уже, это не что здесь, а что на небе, но все-таки я хочу сказать. Здесь два момента будет, не три, а два. Есть такая фраза знаменитая, «Все мое, твое». Помните, это, по-моему, из книги, не из книги, а из притчи о блудном сыне. «И все мое, твое», отец говорит сыну. И здесь то же самое, все мое, твое. То есть мы с вами трудимся и служим Господу для Царства Небесного, для вечности, да? Что-то стараемся в вечность принести, что-то как бы построить, да? И в вечности, в общем-то, будут те люди, которые покаются здесь, которых, в общем-то, мы с вами приведем, и то, чего мы достигнем здесь, то будет и там, те же самые люди. Вот, и мы будем как бы... Причастники этого, это вечность как бы Господня, Господь там будет царь. Но царство-то будет, и Он будет делить с нами это царство свое. Все мое, твое. То есть, чем больше мы здесь послужим, тем больше мы принесем вечность, тем больше будет нашего. Может быть, еще как бы иллюстрацию такую из Библии. Помните, написано, говорит в этой же притче о блудном сыне. Сын говорит отцу, дай, отче, дай мне следующее, мне часть имения. Что это за следующее мне часть имения? С чего он взял вообще, что какая-то часть имения ему следует? То есть он повзрослел, начал работать, да, с отцом. Было ему 10, 12 лет, он выучил, Тору выучил, да, уже там все-все изучал, и помимо этого он работал. Он работал и внес какую-то свою лепту, большую или маленькую, неизвестно, в общее дело, да, в хозяйство отца. Вот они благодаря совместным усилиям достигли и развились до какого-то масштаба. Вот. И есть же вклад сына в это общее дело. Есть, конечно. И он говорит, дай мне следующую мне часть имения. То есть то, что я вложил, мой процент, мою долю, да, другими словами, ты мне дай. То есть, в общем-то, он справедливо требует. Ну, если предположить, что он хорошо работал. И отец ему поэтому и дает. Это его часть имения. Кстати, может быть, стоит сказать, да, что если он ничего не вложил в семью, то потом какую-то часть имения просить нельзя, это некрасиво будет. Вот. Но похоже, что он вложил что-то. Это и нам пример, чтобы нас родители благословили, когда мы будем уходить из дома родительского. Мы сейчас должны что-то вложить и принести, что-то доброе и хорошее, а не просто для себя жить. Вот. Ну а здесь мысль какая, да? Все, что мы вложим туда, Господь когда-то разделит. Все мое твое, Господь разделит царство, и вместе царствовать будем. Там так написано. Откровение 22:19, стих такой написан, смотрите. Откровение 22:19. И если кто отнимет, что от слов книги пророчества этого, у того отнимет Бог участие в книге жизни. Какое-то там участие будет. Какое-то участие будут люди принимать в этой книге жизни. Я не знаю, или это говорится вообще как бы о книге жизни, то есть изгладится из книги жизни и отправится в место наказания. Или там что-то будет такое. Ну и вторую мысль сразу же. Тогда с этим свяжу. Иоанна 13 глава, 31-32 стихи. Иоанна 13, 31-32. Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его. Если ты что-то сделал доброе, то и Господь же сделает тебе доброе. И там будет так. Написано, там будут улицы из чистого золота. Что такое улицы? Улицы – это пространство между домами. То есть улица – это намек, мне кажется, да? А по сути, там как между строк, если подумать, там же и дома тогда будут. И в этих домах же кто-то жить будет. И обычно материал улиц, наверное, не такой дорогостоящий, как материал домов. И если улицы из чистого золота, то дома из чего тогда? И в этих домах будет кто-то жить? И, может быть, мы с вами там будем жить? И Господь говорит, да, что получит каждый соответственно тому, что он сделал. Может быть, дома будут такие получше, а может быть, и поскромнее, может быть, и так. Но во всяком случае, братья и сестры, тогда, когда мы придем туда, если мы служили Богу действительно искренне от сердца, мы об этом не пожалеем, это точно. И точно пожалеем, если не служили Ему. Скажем, как я неразумно поступал, что не служил Богу. Итак, моя проповедь кончилась, братья и сестры. Служить Богу – это очень и очень разумно. Через 3 месяца будет 10 лет, как я переехал в Балаково. Миссионерский переезд был. В марте будет 16 лет, как я крещение принял. 4 года назад меня рукоположили на пресвитера. Братья и сестры, но все эти годы, чем больше времени проходит, тем больше убеждаюсь, как разумно, как правильно, как прекрасно служить Богу. И чем дальше, тем больше я это понимаю. Очень мне хотелось бы вас призвать от всего сердца, пока есть возможность, силы и здоровья, служите Богу, и Бог благословит, и вы скажете, как хорошо, что...